его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. На одну минуту Теос продолжает свое вещание. Микрофон Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. И вот иудеи уже празднуют Песах. Был пасхальный седер. Сейчас они отсчитывают дни, да, вот эти дни. Да. Дня Пятидесятницы до конца этой недели. Мы вместе с православными верующими все больше и больше приближаемся к Страстной неделе, и хотелось бы поразмышлять вообще о Пасхе. Я сегодня почитаю моего любимого Генри Нувана, если останется время, еще прочитаю рассказ такой, который меня очень тронул. Ну, вот для меня, наверное, Пасха, она всегда про выбор, кем быть, с кем быть, для чего быть и в какой реальности жить. В реальности, где победила любовь, или в реальности, в которой она не победила. Так же, как и для иудеев, это был прежде всего выбор либо остаться в Египте со всем его комфортом, так же, как для верующих потом Нового Завета, и мы видим это в книге Откровения, да, что нужно было выйти из Вавилона, уйти от этой древней ее блудницы, которой наказание предопределено. И мы не просто, знаете, уходим в никуда. Мы должны совершить вот этот переход из культуры смерти в культуру жизни. Переход из реальности, в которой царствует грех, зло, запутанность, неправда, в реальность, где все-таки Бог победил смерть. И этот переход, знаете, мы совершаем внутренне радикально, но вовне нас, знаете, как в богословии есть уже, но не еще, да, то есть факт произошел, смерть побеждена, все положено к ногам Иисуса Христа. Он говорит: дана мне всякая власть на небе и на земле, поэтому идите. Но в нашей земной реальности это удивительная победа, это удивительная перемена, это удивительное завоевание еще не обрело полную силу. И вот эта вот противоречивость того, что мы заявляем в своей вере, и того, что мы можем переживать в своем опыте, она, конечно же, вот, сокращается надеждой, твердой верой. Не случайно Спаситель сказал, что Святой Дух, когда Он придет, да, первое, что Он сделает, Он сократит вот это расстояние богооставленности, как Спаситель сказал своим ученикам: «Я не оставлю вас сиротами, приду к вам». То есть тот факт, что я уйду от вас, и вы увидите, как меня распнет, вы в каком-то смысле осиротеете, но одна из задач Святого Духа — вот эту нашу сиротскость перекрыть, да, чтобы мы жили как возлюбленные дети своего отца. И потом он сказал, что он придет и научит о грехе, о правде, о суде, о грехе, что не верует в меня, в смысле того, что кто я такой, что я сделал, что я оставил, что я заповедовал, да. О правде, что я к отцу моему иду, да, что это не просто распятие. И очень часто Пасха становится, знаете, таким вот поклонением страдания Спасителя, и мы совсем забываем о том, что, в общем-то, есть сторона воскресения. Ну, отчасти это происходит, потому что сторону страданий нам проще понять, чем сторону воскресения и вознесения, и какие-то небесные пределы, но все же. Особенно вот в накладке с нашей русской культурой страдальческой. Очень часто Пасха — это просто какое-то вот ну, переживание бесконечное, страданий, и на этом все и заканчивается, хотя в подавляющем большинстве церквей протестантского толка крест пустой. И поэтому Пасха — это время надежды, и это время, да, о грехе, о правде и о суде, что немаловажно, говорит Спаситель, будет научать нас Святой Дух, о суде, что князь этого мира осужден и побежден. Так как замечательно написано в Колоссянах, эти стихи меня прямо очень бодрят. «Властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой, истребив написанное против нас рукописание». То есть все списки наших грехов Бог истребил и властно восторжествовал над всеми клеветниками и над самым главным клеветником, сатаной, который клевещет на нас день и ночь. Поэтому хочется начать вот с пасхального размышления Генри Нувана из книги «Прошение о милости». Пасха — это время надежды. Пасха — это время надежды. Еще остается страх, остается боль, осознание своей греховности, но вот появляется свет. Приходит что-то новое, что-то большее, чем перепады настроений в человеческой жизни. Мы можем радоваться или грустить, быть оптимистами или пессимистами, находиться в состоянии покоя или злиться. Но непрекращающийся поток Божьего присутствия опускается глубже, чем рябь, на поверхности нашего разума и сердца. Пасха приносит с собой уверенность в том, что Бог живой и присутствует даже тогда, когда Его присутствие нельзя заметить. Пасха приносит с собой благую весть о том, что даже несмотря на то, что ситуация в мире становится хуже, сатана уже побежден. Пасха позволяет нам утверждать, что даже несмотря на то, что Бог воспринимается далеким, и мы все еще остаемся охваченными мелочами жизни, наш Бог все еще идет рядом с нами и продолжает разъяснять нам Писание. Поэтому наш жизненный путь освещается многочисленными лучами надежды. И вот как раз-таки Генри Нуван и говорит об этой двойственности нашего опыта и в том, что суть религиозных праздников, да, литургического круга, в данном случае пасхальная, это чтобы мы понимали, что есть какая-то вот реальность, которая не зависит от того, как мы ее чувствуем или переживаем. И чем больше мы верим, тем больше это становится практикой нашей жизни, тем больше мы научаемся связываться с ней, даже когда мы ничего не чувствуем. Мне нравится летать на самолетах, особенно в пасмурную погоду. И вот, подходя к трапу, смотря на небо, да, вот готовясь к взлету, я всегда говорю себе вот эти слова, что даже если я не вижу солнца, потому что на небе тучи, я знаю, что оно там. И этот самый потрясающий момент, когда взлетаешь на самолете, летишь через облака, иногда их очень много, и кажется, что им конца и края нету, и все же самолет прорывается вот в эту небесную чистоту, где все ясно, где светит солнце. И вот получается как-то вот по новой у меня переживать, я практически, да, я, наверное, ни разу, как только узнал об этом, не летал, не думая об этом. Для меня каждый полет на самолете — это вот приобщение к этой удивительной духовной истине, что действительно присутствие Бога, оно не измеряется нашими чувствами, присутствие Бога, оно не измеряется нашими мыслями. Все, что сделал Господь, оно глубже и стабильнее, чем перепады наших настроений, чем то, в чем мы сегодня живем. И вот, как пишет Нуван, Пасха приносит с собой благую весть о том, что даже несмотря на то, что ситуация в мире становится хуже, сатана уже побежден. Пасха приносит с собой уверенность в том, что Бог живой и присутствие даже тогда, когда его присутствие нельзя заметить. Пасха позволяет нам утверждать, что даже несмотря на то, что Бог воспринимается далеким, и мы все еще остаемся охваченными мелочами жизни, наш Бог все еще идет рядом с нами и продолжает разъяснять нам Писание. Поэтому наш жизненный путь освещается многими лучами надежды. И вот это вот разъяснение Писания, это отсылка к ученикам, которые бежали из Иерусалима в Эммаус, да, это Лука, 24 глава, одно из любимых, в общем-то, моих мест пасхальных. Ну, во-первых, что одного ученика звали Клеопа, меня так в школе звали, и когда я первый раз открыл Новый Завет и дочитался до конца Евангелия от Луки, я был приятно удивлен, что меня там по кличке называют, и я становлюсь героем Священного Писания. И знаете, это очень важно, особенно сейчас, когда даже Всемирная организация здравоохранения создала целую комиссию по одиночеству, потому что после пандемии это страшная такая вещь, которая стала частью нашей жизни. Люди очень замкнуты и отделены друг от друга, особенно в больших городах. И я часто сталкиваюсь с тем, вот в практике помощи верующим людям, что людям просто не для кого жить, и поэтому не для чего жить. И помните, я с этого начал, что Пасха — это время, когда мы выбираем, с кем, куда жить, для чего жить. Потому что чем больше это становится для нас понятным, тем больше мы обретаем силы преодолевать какие-то сложные события нашей жизни и выходить из них сильнее, крепче, мудрее. И вот в чем наша надежда? В том, что даже если мы настигнуты тьмой, и мы бежим из какого-то вот места, куда нас Бог поставил, а нам кажется, что все уже закончилось, Бог неузнанным присоединяется нам на пути, Он становится нашим попутчиком, Он становится нашим собеседником. И внезапно, мало-помалу, Он начинает возвращать нам понимание священной истории, да, вот толковать Писание. Потому что Писание — это не просто какие-то умные буквы на бумаге, а это фиксация удивительной истории, истории Бога. И когда это у нас восстанавливается, мы превращаемся из людей, которые настигнуты тьмой, в служителей надежды. Что произошло с этими учениками в 24 главе? Да, они разворачиваются и идут в Иерусалим, в место, из которого они бежали, потому что их сердца полны надежды. Потому что когда они начали беседовать с Богом, и Он начал восстанавливать им священную историю, Божий план, они увидели, что, в общем-то, все доброе, прекрасное, светлое и чистое, что Бог делает в нашей жизни, не может быть разрушено. И вот эта надежда наша, это своего рода такая вот внутренняя преданность благому Богу, внутренняя преданность жизни и воскресшей любви. И вот тут хочется вспомнить то, что сказал Оливье Клеман, замечательный человек, который подсобирал высказывания отцов церкви различных по тематике, и у него о воскресении есть такие строчки. «Воскресение начинается уже сейчас. Это жизнь во всей ее полноте. Жизнь, способная в конечном счете поглотить, претворить и превозмочь смерть». На вопрос, есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности, в «Докторе Живаго» мы находим ответ. Таких вещей очень мало. Я думаю, что надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному. Надо сохранять верность бессмертию, надо быть верным Христу. И вот Пасха еще — это не просто время надежды, а это констатация факта, что вечность уже давно началась. Очень много людей в христианстве, и я какое-то время в своей жизни, пока вот Генри Нуван меня не перевернул мое мировоззрение своими словами, они считают, что вечность настанет когда-нибудь потом. Но на самом деле вечность наступает, и мы становимся сопричастны вечностью именно в тот момент, когда мы открываем свое сердце для Спасителя, когда Он становится нашей внутренней реальностью, нашим собеседником. Ведь веровать в Бога — это прежде всего общаться с Богом, да, вот разделять с Ним то, как мы живем, общаться как-то вот из глубины своей души, своего сердца, своего понимания, из глубины иногда нашего отчаяния, вот быть в собеседовании с ним, да, вот, потому что чем глубже мы туда заглядываем, тем больше ощущаем, что под этим слоем, скажем так, наших колебаний есть удивительная реальность того, что воскресшая любовь живет в наших сердцах. И так часто мы оказываемся выброшены на поверхности, как часто мы идем на поводу своих каких-то мыслей, чувств или неспособностей, и мы забываем об этом. И вот мне очень нравится, как отец Лев Желе, замечательный вообще монах русской зарубежной православной церкви, который, в общем-то, виноват в том, что в мире появился Антоний Блум или Антоний Сурожский, потому что именно отец Лев Желе, когда встретил на конференции Антония Блума, тогда еще человека, который хотел стать медиком, он сказал: «Приезжайте к нам, мы вас нуждаемся, вы должны быть священником». И эти слова были сказаны из такой глубины и в такую готовую душу, что митрополит Антоний Сурожский, немало не сомневаясь, в общем-то, изменил свою жизнь и сделал замечательный поступок. И вот что он говорит: «Я есть любовь, которая ничто не может остановить, которая ничто не сможет воспрепятствовать, которая ничто не может задержать. Враг, которого нужно победить, это не смерть. Нет, это отказ человека от моей любви. Ничто не сможет разрушить или умалить замысел и действие любви, исходящей от исполненного силы Бога». Это удивительные слова. Сейчас на русском языке есть две такие небольшие книжки отца Льва Желе. Можно даже, по-моему, одну бесплатно скачать на предание.ру. И вот этот его тезис, он потрясающий, потому что я могу вспомнить свою жизнь христианскую, как часто, знаете, начинаешь воевать с грехами, будучи не соединенной с Богом, не пропитанной Его присутствием, не пораженной Его любовью. И мы забываем, что пишет Петр, что пишет Иаков, да, покоритесь Богу сначала, потом противостоите с дьяволу. Там не сказано «противостойте дьяволу», а потом «покоритесь Богу», да, как будто дьявола нужно отогнать, чтобы до Бога добраться. Нет, это не так. И вот это такая системная ошибка мировоззренческая, которая сегодня тоже присутствует в жизни некоторых из нас, что нам кажется, что надо своими силами победить дьявола, и потом мы сможем соединиться с Богом. На самом деле все наоборот. Как вот пишет отец Лев: «Враг, которого нужно победить, это не смерть, это отказ человека от моей любви, потому что моя воскресшая любовь безгранична». И вот здесь, конечно же, вопрос встает, что мы делаем в своей духовной жизни, что мы делаем в своих духовных упражнениях, потому что, по сути дела, восприятие духовной реальности, оно связано не со знаниями, а с тем, насколько настроена наша вообще система восприятия, насколько наша душа чувствительна, насколько мы вообще открыты для такого метафизического, если можно сказать, опыта, потому что очень часто мы пытаемся буквами это все преодолеть. Но понимаете, вот что происходит. Я часто об этом говорю, но это как-то надо, наверное, понять внутри, что проблемы, страхи, сомнения, грехи мы переживаем, мы о них не думаем, мы о Боге думаем. И вот здесь наступает такой вот рассинхрон, что про Бога мы думаем, он у нас такой теоретический, но сложность человеческой жизни, проблемы человеческой жизни, искушение человеческой жизни, падение человеческой жизни мы переживаем всем своим существом. И иногда мы об этом думаем. И пытаться, знаете, как вот исправлять голову, когда не затронуто сердце, это системная поломка, если так можно сказать. И вот здесь хочется еще раз прочитать еще одну цитату отца Генри Нувана, тоже из прошения о милости, молитвы, да, вот, которые я сам переводил, потому что для меня они просто были невероятными. Это такое, знаете, как вот как говорят, икона — это окно, да, вечность. Можно сказать, что вот вообще молитвы такие вот осознанные, глубокие, сформулированными какими-то такими вот серьезными людьми, они тоже становятся окном вечности. И вот что он пишет. Или лучше сказать, вот что он произносит в своей молитве. «Господь Иисус, Ты пришел к нам, чтобы явить любовь и сострадание Твоего Отца. Помоги нам, Твоим людям, познать эту любовь всем нашим сердцем, всей душой и всем разумением. Так часто мы в этой долине плача переживаем одиночество, ненависть и потерянность. Нам хочется ощутить любовь, нежность, заботу и сострадание. Но мы изнемогаем от внутренней тьмы, пустоты и бесчувствия. Сегодня я обращаюсь к Тебе со словами: «Гряди, Господи Иисусе, гряди». Или, как мы говорим на Пасху, «Да воскреснет Бог и расточатся враги Его». «Приди, Господи, но не только в наше разумение. Войди в сердца, туда, где обитают наши страсти, желания, чувства, и яви свое присутствие в глубине нашего естества. Если ты не войдешь в сокровенный центр нашей внутренней жизни, то мы так и будем по-прежнему прилепляться к людям, вещам или событиям, пытаясь найти хоть немного тепла и чувства принадлежности. Только когда ты истинно придешь, реально к нам прикоснешься и зажжешь в нас огонь своей любовью, только тогда мы обретем свободу и откажемся от всех форм ложной принадлежности и привязанности. Без этой внутренней теплоты все наши аскетические устремления останутся пустыми попытками, и мы даже можем оказаться опутанными сложной сетью, сотканной из наших добрых намерений. Господи, я молю Тебя, чтобы Твои дети могли войти в Твое ощутимое присутствие и погрузиться в Твою глубокую, согревающую, нежную любовь. И яви свою милость ко мне, Твоему вечно спотыкающемуся другу. Аминь. Вот эти «вечно спотыкающий друг» — это вот слова, которые меня сразили. Это мои самые любимые слова в этой молитве. И вот как он здесь очень интересно говорит об этом, обо всем, да, что если у нас нет вот этой внутренней теплоты и принадлежности Богу, то, о чем мы говорили раньше, если для нас это все теория, мы будем от нищеты, от недостатка, от какой-то от поломанности искать Бога, и чаще всего мы будем зарабатывать, отрабатывать свое спасение каким-то достигаторством, заниматься. И это не то, что Господь желает от нас. Потому что все-таки жизнь христианская — это чудо, которое мы живем от полноты. И эту полноту невозможно сконструировать. Это полнота, которая приходит от этого осознания, что действительно, ну, мы приобщены к жизни. Это невероятно. Это прямо целый такой вот праздник, и мы распаковываем, да, мы достаем до этой жизни, мы знаем, что она есть, но мы не можем ее чувствовать. И мы вот пытаемся достигнуть этой полноты, мы не действуем из дефицита. Александр Шмеман в своих дневниках говорит очень интересно об этом. Опять же, та же мысль. Тем, кому дан дар жизни, и это значит религиозное, в кавычках, ее ощущение, гораздо меньше нужна религия, которая почти всегда от недостатка, а не от преизбытка, от страха перед жизнью, а не от благодарности за нее. И эта безрадостная, безжизненная религия отталкивает. Отталкивает прежде всего потому, что обращена к жизни осуждением и злобой. Это очень интересные слова, и это потрясающе, что еще в 20 веке, да, там в 70-х, 80-х годах об этом было сказано, что вот есть такое чувствование, что действительно мне нравится по-другому, как это сказано еще так резче, что побывавшие в аду не нуждаются в религии. Да? То есть они не нуждаются в таком вот каком-то обрядоверии, если так можно сказать. Им нужны или они распаковывают для себя живые отношения. Они распаковывают ту удивительную правду, которая с ними уже случилась. Да? Они прошли через ад. Они в аду кого-то очень важного встретили, и жизнь их переменилась. И эту перемену невозможно отменить. Вот. Для человека, у которого не было такого опыта, да, он пытается как-то вот чего-то там достигнуть, чего-то там заработать, чего-то там отработать, что-то там доказать. И вот это фатальная ошибка. И вот здесь хочется... Я сегодня и католики у меня, и протестанты, и православные. И православные, которые уже на небесах, и православные, которые еще с нами. Вот я недавно прочитал блог священника Иоанна Бурдина. Он написал такое сообщение «Ищущий Бог». И ведь это действительно так, что нам кажется, что Бог от нас прячется, но на самом деле нет. Ведь Рождество и Пасха показывают, что Бог от нас никуда не прячется, прячемся мы. Наша система восприятия не разработана, наше сердце закрыто. Нам страшно, и мы в какие-то прятки с ним играем, но не он. И вот что он написал. Есть одна черта, которая выделяет христианство среди всех мировых религий. Оно говорит не о человеке, который ищет Бога, и стремится обрести его расположение. Оно проповедует Бога, который ищет человека и радуется, когда обретает его любовь. Ради этого Бог отвергает все, чем обладает по своей сущности, и становится одним из нас. И даже не просто одним из, но малейшим среди нас, бездомным бродягой, родившимся в хлеву, изгоем среди братьев и сестер. Даже иудеям, ожидавшим Мессию, было сложно принять эту идею. По словам теолога и библииста Клода Монтефиоре, ни один иудейский пророк или раввин никогда не мог представить себя концепцию Бога, действительно ищущего грешников, которые сами не ищут Его, а наоборот отвернулись от Него. Как хорошо сформулировано все-таки это, что мы действительно проповедуем Бога, который ищет грешников, которые его не ищут. Об этом и Иеремия говорил, да, он молился о том, чтобы Бог обратился к людям, которые не идут к нему. И это невероятно. Вот стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной, говорит Христос в Откровении 3.20. Вечеря по-гречески «дейпном», о которой здесь идет речь, понималась как одно из самых важных событий дня. Завтрак – акратисма и обед – аристон – принимались обычно на бегу, быстро и между делом. Ну, мы все это сами знаем. Вечеря начиналась, когда все дневные дела были закончены, и можно было посвятить оставшееся время дня неторопливой дружеской беседе. И вот здесь вспоминаешь вечерю пасхальную, да, когда вот вечером все приготовлено, и ученики встречают Спасителя, он моет им ноги, показывает реально действием, что возлюбил своих сущих в мире и возлюбил до конца, потому что нет больше той любви. И происходит это удивительное таинство. Всего Божьего всемогущества не хватает, чтобы это сделать. Бог может только стучать и просить, признаваться в любви к человеку, отдать ему все, чем обладает, отказаться от силы и славы, принять позорную смерть ради того, чтобы завоевать нашу любовь. Песнь 5.2. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя». Вот образ Бога, ищущего нашей любви, взывающего к нам, страдающего от того, что не получает ответа. Как сказано в Матфея 23.37, «Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья, и вы не захотели. Страшные слова. А как бы рано вы не проснулись и не встали в молитве в своей капелле зимним утром или глухой ночью, говорил своим монахам святой Бернард, аббат монастыря Клерво, Бог всегда будет бодрствовать и ждать вас. Это Он разбудил вас, чтобы вы нашли Его. Бог оставляет нам свободу проснуться или спать дальше, найти Его или отказаться от поиска, пустить Его или отказать от дома, но Он никогда не перестанет стучать. Вообще замечательные слова. И действительно нет, наверное, ничего прекрасней, чем христианская вера в Бога, который пошел нас искать. И пошел нас искать до страшной меры. И, конечно, вот я и говорил про то, что Пасха — это такой вот праздник, но часто именно вглядываясь в какие-то трагические моменты, потому что они для нас понятны, мы можем что-то в себе такое правдивое найти, что-то, на что мы можем опереться. И вот у Нуфана есть такая молитва про Великую Пятницу. «Дорогой Господь, что я могу сказать Тебе в эту святую ночь? Есть ли какие слова из моих уст, мысли или предложения? Ты умер за меня. Ты отдал все за мои грехи. Ради меня Ты не только стал человеком, но и претерпел самую жестокую смерть. Что я могу Тебе ответить? Я хотел бы найти подходящий ответ, но размышляя о Твоих святых страстях и смерти, я могу только в смирении признаться в неадекватности какого-либо ответа перед величием и безграничностью Твоей любви. Позволь мне просто стоять и смотреть на Тебя. Твое тело сокрушено, голова изранена, Твои руки и ноги пробиты гвоздями, Бог пронзен копьем, мертвое тело покоится на руках Твоей матери. Все закончилось, совершилось, пророчества исполнены. Сладостный Боже, благодатный Господь, щедрый Господь и прощающий Господь, я поклоняюсь Тебе, я прославляю Тебя и благодарю Тебя. Своими страстями и смертью Ты обновил и возродил все. Твой крест стал новым знамением надежды для мира. Господи, позволь мне всегда пребывать у Твоего креста и с новой силой возвещать надежду креста неуклонно». Это настолько удивительные слова, это, наверное, одни из самых трогательных слов для меня. Ведь действительно, если подумать об этом, ну, становится страшно. И вот, чтобы как-то найти такой подход к этим, к этой части, да, мне хотелось бы тут прочитать историю. Мне Оля прислала ее. Эта история — очень хороший пример для нас, приближающихся к Пасхе, чтобы как-то пересобраться, чтобы действительно выбрать, кем быть, с кем жить. И самое главное, для чего это делать. Это пишет русский сценарист, вот, который живет в Израиле, о своей работе со студентами. Эта история немного длинноватая, но она стоит того. Я учу студентов писать. Могу научить любого, было бы желание. Но попалась мне Михаль. Чему я мог научить ее? После первого года обучения фильм «Михаль» послали на фестиваль в Венецию. А сценарий полнометражного фильма взяли для постановки в Англии. Она была уверена в себе. Я даже подумал, вот бы мне так. Чуть свысока слышала мои лекции, но не пропускала ни одной. Мне это льстило. И вот как-то при мне она унизила другую девочку, самую тихую в классе, Эсти. Я подошла к ней посоветоваться, и вдруг слышу, Михаль ей говорит: «Ты зря теряешь время. Лучше тебе это сейчас понять, чем позже». Я замер. Михаль увидела меня, не смутилась. «Эсти не должна жить иллюзиями», — сказала она так, чтобы все слышали. «Она не умеет писать. Мне нет никаких шансов стать сценаристом. Извинись перед ней, сказал я. Я еле сдерживался. И не подумаю, ответила Михаль. Не помню, как довел урок до конца. Не знаю, почему не удалил ее из класса. Вышел, не прощаясь. Меня завело все. И высокомерие Михаль, и покорность Эсти, и молчание всего класса. Через несколько занятий я уже понял однозначно. Михаль больна. Она не чувствует боли других. Но из Эсти выяснилось. Оказалось, что ее по блату поместил в этот класс проректор, потому что к ней не было особого сочувствия. И вот прошли 2 недели, наступил день катастрофы. И выпадает мне в этот день преподавать. Сидят передо мной будущие режиссеры и сценаристы. Приготовил я им 20 конвертов, в которые вложил задание. Каждый вытаскивает себе конверт, как в лотерее, и должен расписать ситуацию, которую я задал. Вытащили, начали писать. Смотрю на Михаль. Сидит, читает задание. Сначала взгляд, как всегда, чуть снисходительный. Потом вдруг оглядывается, поправляет волосы, вздыхает. На нее не похоже. Проходит несколько минут. Молчит. Не двигается. Вдруг поднимает руку. «Да», — говорю. «Могу я заменить это упражнение?» Я говорю, «пожалуйста». Она протягивает мне конверт, я ей другой. Она берет его, собирается раскрыть, но останавливается. «Нет, я не хочу менять», — говорит. «Да, я решил, я останусь с этим первым». И вот с этого момента на моих глазах начинает раскручиваться ну просто кино. Настоящее, документальное, по правде. Михаль сначала начала быстро писать, потом остановилась, смотрит на лист, по глазам вижу, не читает, просто смотрит на лист. Вдруг начинает рвать его. Я подошел к ней, все-таки волнуюсь. «Михаль, тебе помочь?» «Нет, спасибо», — говорит. А в глазах слезы. Это меня поразило. Я думал, скорее камни заплачут, чем Михаль. Что же ей такое дал, думаю. Беру ее задание и читаю. Последняя ночь в варшавском гетто. Всех на завтра вывозят на уничтожение. Об этом знают в семье, в которой есть 2 мальчика-двойняшки. Родители безумно их любят и сходят с ума, не зная, как спасти. Вдруг ночью приходит поляк, мусорщик, и он говорит им, что может вывести в мусорном баке 1 ребенка. Но только 1. Он уходит, чтобы вернуться в 5 утра, и вот идет эта ночь, когда они должны решить, кого же спасать. Через 45 минут перед Михаль лежат 2 листа, исписанные убористым почерком практически без помарок. «Прочитай», — говорю ей. Она начинает читать. И перед нами ночь, в течение которой сидеют отец и мать, решая, кого спасти. Этого, который теплый и ласковый Янкеля, или того, который грустный и одинокий Мойша. Михаль читает ровно, почти бесчувственно. В классе мертвая тишина. Когда такое было? Она читает о том, как сидят, прижавшись друг к другу, родители и шепчут, чтобы, не дай бог, не услышали дети. Вначале не понимая, как можно их разделить, ведь они неразделимы. Нельзя этого сделать? Нет, нельзя. А потом понимают, что никуда они не денутся, что обязаны выбрать 1 ребенка, чтобы жил он. Так кого же отправить? Кого? Янкеля, этого теплого и ласкового, у которого обязательно будет семья и много детей и внуков? Или Мойша? Грустного, одинокого, но такого умного, у которого будет большое будущее, он же как Эйнштейн, наш Мойша. Они не знают, что решить. Они сходят с ума, плачут, молчат, снова говорят, а время безжалостно. Оно не стоит, и стрелка, передвигаясь, отдается в сердце. Каждая секунда отдается в сердце, хочется сломать секундную стрелку. Но что это изменит? Вот так время приближается к 5. И вдруг муж замечает прядь седых волос на виске у жены. Раньше ее не было. Он гладит ее по волосам и говорит: «Я хочу, чтобы он вывез тебя». Она вздрагивает. Она видит его глаза. В них отражается предрассветное небо. «Ты еще родишь много детей», — говорит он. Я хочу, чтобы ты жила. Она видит, что руки его дрожат, и говорит: как же я смогу жить без тебя? Они молчат безрассудно долго, ведь время уходит, и она вдруг говорит: я знаю, что мы сделаем. Что? Его голос не слышен, только губы шевелятся. Что? Мы бросим жребий, ты напишешь имена, я вытяну жребий. Так они и делают. Очень медленно, но понимая, что вот-вот часы пробьют 5, и появится этот человек-поляк. И надо будет расставаться с Мойшей или с Янкелем, или с кем. В классе никто не дышит, пока Михаль читает. Мы видим каждую деталь. Так это написано. Дрожащие руки матери и его руку, держащую огрызок карандаша. Вот он выводит имена своих детей. Видим, как кладет записки в свою грязную шляпу. Вот он встряхивает ею, словно в ней много записок, а там ведь только 2. И мы видим ей Богу, видим, как медленно-медленно поднимается рука матери, чтобы опуститься внутрь шляпы и нащупать одну из записок. Эту или ту. Нащупывает, сжимает и не может вытащить руки. Так и замирает, не разжимая пальцев. И он не торопит ее. Нет. И она не может шевельнуть рукой. Но время неумолимо, и Бог неизвестно где, потому что слышится стук в дверь. Это пришел он, ненавидимый ими и самый желанный убийца и спасатель, поляк-мусорщик. И она вытаскивает записку и разжимает руку. «Мойша», — шепчет он. Он первый видит имя, потому что у нее закрыты глаза. «Мойша», — повторяет она. И они оба смотрят туда, в угол комнаты, где спят их любимые дети. И вдруг видят, как красив Янкеле, обнявший Мойшу во сне. Стук повторяется. Муж с трудом встает и идет открывать дверь. В дверях поляк. Молчит, все понимает. «Мы сейчас оденем его», — говорит муж. Сам подходит к кровати, осторожно разнимает братьев так, чтобы Янкель не проснулся, берет Мойшу на руки и начинает его одевать. Как это так, не одеть сына, не умыть, не ложить ломтик хлеба в карман? Это ведь женская работа, но она не может этого сделать просто. Не может, поэтому муж делает все сам. И вот уже не проснувшийся толком Мойша передается в руки поляка. И тут только она понимает, что это навсегда. И не сдерживает крика, и бросается к своему ребенку и просит его: «Ты только живи, мой Мойша, ты только помни о нас». Муж пытается оторвать ее от ребенка. Шепчет поляку: «Забирай его, забирай». Дальше все происходит без заминки. Поляк без труда проходит все посты и проверки. А когда оказывается за стеной в надежном месте, где его никто не может видеть, он раздвигает мешки с мусором, приоткрывает крышку, которая тщательно укрыла мальчика так, чтобы тот мог дышать, и говорит: «Ну, жиденок, вылезай, приехали». Но никто не шевелится, там тишина. Не заснул ли, или, не дай бог, не задохнулся? Поляк раскурочивает все, нет ребенка, как так? Он оглядывается, он испуган, сбит с толку, не понимает, что это может быть все такое. Но так есть. Муж и жена сидят застывшие на спящем Янкеле. Что сказать ему, когда он проснется? Вдруг кто-то царапается в дверь, и обрывается сердце супруги, и что-то переворачивается в нем. Потому что так может стучать только один человек и никто другой. В двери стоит Мойша. Он улыбается. Их грустная Мойша и говорит: «Я подумал, я все взвесил. Я не могу без Янкеля». Михаль кончила читать на этом месте. Такой тишины в классе я никогда не слышал. Такого текста, написанного за 45 минут, я не помню. Михаль сказала: «Дальше я не знаю, что писать». Кто-то всхлипнул, кто-то явно плакал. Самые мужественные 5 моих студентов служили в боевых частях и сидели с красными глазами. Это было похлеще всех парадов, минут молчания, скорби, всего. В классе билось одно тоскующее сердце. Не было безразличных. Совсем. И тут произошло то, ради чего, собственно, я и пишу эту историю. Михаль вдруг встала и направилась в угол класса. Она шла к Эсте. Я понял это не сразу. Но она шла к зареванной Эсте и, походу, сама не могла сдержаться. Эсти встала ей навстречу, упал стул. Михаэль обхватила Эсти, и она была статная, высокая, на каблуках, а Эсти маленькая, похожа на испуганную мышь. И вот они стояли, так обнявшись перед всем классом. И Михаэль громко сказала так, что слышали все. «Я умоляю тебя простить меня». Эсти что-то пошуршало, испуганное, никто не услышал, что. А Михаэль добавила еще, теперь уже глядя на меня. «Семен, простите меня, если можете. Я такая дрянь». Короче, это был денек. Не помню таких больше. Он промыл нас всех, прочистил, продраил и все изменил. И я понял, нельзя никого списывать со счетов. В каждом человеке живет эта искра, называемая искра любви или точка сердца. Прикрытая слоем грязи, бесчувствия, гордыни и всего, чего мы натаскали за свою жизнь. И вдруг тихают часики, поднимается волшебная палочка, и хоп, прорывается в нас человек. Пришло ему время родиться и полюбить. С тех пор прошло 5 лет. Где Михаэль, где Эсти? Надо бы перевести это на иврит, может быть, откликнуться. Написал Семен Винокур, советский израильский сценарист и кинорежиссер. Потрясающая история. А самое главное, удивительно проиллюстрированная истина, что в каждом из нас есть вот эта какая-то сокровенная глубина, и там есть какой-то вот сокровенный кусочек, из которого мы можем пересобраться, возродиться, измениться, который не поддается воздействию вот этих темных сил, которые нас окружают. Как написал Пришвин в своем дневнике, неоскверняемая часть души. То есть что-то такое удивительное, что не поддается внешним грязным воздействиям этого греховного бытия. И вот, наверное, знаете, Пасха — это время надежды на то, что вот этот кусочек у нас сокровенный или какая-то часть жизни, которая у нас потеряна, или часть какого-то духовного наследия, от которого мы отказались, или обетования, от которого мы отказались, оно возродится. И вот здесь, наверное, та удивительная сцена с Лазарем, когда Мария и Марфа, они говорят Спасителю, если бы ты был здесь, то, наверное, не умер бы брат наш. Если бы все пошло не так. Да, если бы ты был ощутим рядом. Иисус скорбит, и он говорит, приведите меня туда, где вы положили его. И там он говорит такие слова, что мертвый Лазарь оживает, выходит из пещеры и возвращается к жизни. И очень бы хотелось, чтобы да, вот в эту Пасху каждый из нас привел Спасителя к нашей могиле, веря, что там внутри, под всем слоем пыли, сомнений, обид, разочарований, есть вот эта неоскверненная часть души. Это часть нас, из которой мы можем возродиться. И для меня лично, да, вот каждый такой вот литургический праздник — это то, чем занимаюсь я. Я ищу вот эту какую-то часть себя, которая может возродиться, может пробудиться, может пересобраться, если живой Бог скажет эти слова. И я молюсь, и я очень надеюсь, друзья, что вот это время, которое нам осталось, да, 10 дней до Пасхи, будет временем, когда мы будем слушать эти слова, слушаться говорящего, потому что Бог говорит, с этого начинается потрясающее послание к евреям, 1 глава. Бог, многократно и многообразно говорившим издревле пророкам, последние дни сии говорил нам в Сыне Своем. И Бог говорит сыном своим и вот воскресением как праздником надежды. Будьте благословенны, друзья. И это последняя передача Переделкина. Вот. Я пока не знаю, что я буду делать дальше. Наверное, буду, может быть, видео какие-то выпускать. Вот. Пускай вас Бог благословит и все пробуждается. До новых встреч.